«Да и сейчас еще не старуха», — говорила она, — «мне всего каких-нибудь 30 лет, но Бог отнял у меня с рукой и молодость, и красоту». «Если бы не рука», — возразила Дануся, — «вам еще нечего было бы жаловаться». Воцарилось молчание. Вдруг сестра, точно что-то припомнив, сказала: «Снилось мне, будто вас какой-то рыцарь окутал белым плащом. Может, это крестоносец? Они ведь тоже носят белые плащи». «Не хочу я ни крестоносцев, ни их белых плащей», — отрезала девушка. Дальнейший разговор был прерван ксензом Вышоником, который, войдя в застольную, кивнул Дануси и сказал: «Воздай хвалу Богу и пойдем к Збышку. Он проснулся и хочет есть. Ему стало гораздо легче». Так оно на самом деле и было. Збышку стало лучше, и ксёнц Вышоник был уже уверен, что юноша выздоровеет. Но неожиданное событие расстроило все надежды и замыслы. К княгине прибыли посланцы с письмом от Юранда, в котором содержались самые страшные и самые худые вести. В Спыхове сгорела часть городка. Когда тушили огонь, самого Юранда придавило горящей балкой. Правда, ксёнц Калеб, который писал письмо от его имени, сообщал, что есть еще надежда на выздоровление, но искрами и горящими угольями Юранду почти совсем выжгло единственный оставшийся глаз, так что он уже плохо видит, и его неминуемо ждет слепота. Юранд просил дочь спешно приехать в Спыхов, потому что он хочет увидеть ее, пока свет у него совсем не отнялся. Он писал также, что теперь она должна остаться при нем, ибо у каждого слепца, просящего подаяния, есть свой поводырь, который ведет его за руку и показывает ему дорогу. Так почему же он должен быть лишен этого последнего утешения и умирать среди чужих? В письме Юранд смиренно благодарил княгиню за то, что она заменила девушке родную мать, а в заключение обещал и слепым приехать в Варшаву, чтобы упасть госпоже своей в ноги и просить и впредь не оставить Данусю своей милостью. Когда отец Вышоник прочел ей это письмо, княгиня некоторое время слова не могла вымолвить. Она надеялась, что Юранд, который 5-6 раз в год проведывал дочку, приедет к ним на ближайшие праздники, и она с князем употребит свое все влияние, чтобы уломать его и добиться согласия на скорую свадьбу Дануси и Збышка. Меж тем это письмо не только разрушало все ее замыслы, но и отнимало у нее Данусю, которую она так же крепко любила, как и собственных своих детей. Ей пришло в голову, что Юранд может выдать теперь девушку за кого-нибудь из соседей, чтобы остаток дней прожить среди своих. Нечего было и думать о том, чтобы Збышка поехал в Спыхов. Ребро у него только начало срастаться, да и кто мог знать, как его встретят в Спыхове. Княгиня знала, что в свое время Юранд решительно ему отказал, да и ей самой говорил тогда, что по тайной причине никогда не даст согласия на брак дочери и Збышка. Удрученная, она велела позвать к себе старшего из присланных слуг, чтобы расспросить его о бедствии, постигшем Спыхов, и разузнать о намерениях Юранда. Она удивилась, когда по ее зову явился не старый Талима, который носил щит за Юрандом и обычно приезжал вместе с ним, а человек совершенно ей незнакомый. Однако слуга сказал ей, что Талима жестоко изувечен в последней битве с немцами и борется в Спыхове со смертью. А Юранд, прикованный тяжелой болезнью к одру, просит дочь поскорее вернуться домой, так как зрение у него становится все хуже, и дня через два он может совсем ослепнуть. Посланец усердно просил позволения увести девушку, как только немного отдохнут кони. Но вечер уже спустился, и княгиня решительно воспротивилась. От такой скорой разлуки сердце разорвалось бы пополам у нее, Тануси и Збышка. А Збышка уже знал обо всем и лежал в горнице, сраженный вестью, как громом. Когда же княгиня вошла и, ломая пальцы, крикнула с порога: «Ничего не поделаешь, ведь это отец!» Он, как эхо, повторил: «Ничего не поделаешь!» и закрыл глаза, как человек, который ждет приближения смерти. Но смерть не пришла, а сердце рвалось в груди от горя, и мысли проносились в мозгу черные, как тучи, гонимые вихрем, которые заслоняют солнечный блеск и гасят в мире всякую радость.